Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. У нас сегодня замечательный гость, спортивный журналист Василий Уткин. Василий, здрасте.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которым начинаю вопрос.
Ну, знаю.
Да. А, ну понятно. Да.
Отвечайте.
Ну нет, я, конечно же, его задам. Вдруг кто-нибудь слушает программу «Разбор полета» первый раз. И вопрос о самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать.
Я баловень судьбы, мне на самом деле практически не приходилось принимать решений. Каких-то таких, которых имеет смысл рассказывать, на которых приходилось ломать голову. Мне кажется, что самое главное решение мое было связано с тем, чтобы чего-то не делать.
Например?
Я дважды или даже трижды имел все предпосылки для того, чтобы покинуть свою родную телекомпанию, ну, почти родную телекомпанию НТВ+. И все три раза я оставался на месте.
То есть
четвертый раз оказался роковым.
То есть куда-то звали просто на более лучшие условия?
Ну, это все совпадало всегда с какими-то, с какими-то поворотными моментами, на самом деле, в судьбе спортивного телевидения. Собственно говоря, два раза это были, когда заново воскресал спортивный канал ВГТРК. Вот. И это всегда совпадало с тем, что на плюсе начинались какие-то тяжелые времена. Вот. И звали, да, звали. Я много раз об этом раздумывал. Ну, а третий раз был довольно памятный. Вот в августе прошлого года, когда у нас на канале резко все поменялось. Жалею, что не ушел тогда.
Но... Но четвертый оказался
роковым. Я человек отходчивый, терпеливый.
А вот четвертый раз все-таки решение, почему такое принято было?
Ну, я понял, что пора. Что здесь уже для меня ничего не будет.
Непростое решение в любом случае.
Ну, конечно, я пришел на НТВ+, в 1994 году.
О, сколько.
Ну, на НТВ
лет
тогда еще плюсы не было.
Тогда еще не было плюсов, да.
Да.
Ну, и, соответственно, с 2010 года главный редактор спортивных телеканалов.
Да, да.
Ну, да, это... Ну, мы об этом еще поговорим
поэтому
подробнее.
Я особенно грущу. У меня проблемы сейчас совершенно иного рода передо мной стоят.
Так.
Ну, мы вообще-то... Дело в том, что я довольно много времени проводил на работе, и я сейчас испытываю колоссальный дефицит общения, и я совершенно не понимаю, чем себя занять.
Внезапно выяснилось, что жизнь не может состоять из одной работы.
Она не стояла из одной работы. Просто у нас очень тесный круг общения. Мы много общались друг с другом. Мы обсуждали с коллегами. И они сейчас обсуждают уже в основном отдельно от меня. Разные и премьеры, и все что угодно, и книжки. Мы обменивались, как это самое, как школьники иногда с некоторыми ребятами. А сейчас как-то вот надо что-то предпринимать для того, чтобы это все вот восстановить.
Новый круг общения нужен. Новый круг общения с новыми какими-нибудь людьми.
Нет, но самая большая катастрофа заключается в том, что теперь, как правило, для того, чтобы встретиться с кем-то из друзей, нужно же с ним обедать или ужинать. Это очень погодно влияет на здоровье.
Прям вот.
Потому что, соответственно, в этой ситуации выясняется, что вы не виделись уже довольно давно. И это необходимо отметить каким-то образом.
Заставить, в общем, надо выпить.
Да, я с усилием воли вот сейчас разрываю этот порочный круг и буду искать какие-то иные способы.
Вы просто заведите себе каких-нибудь друзей не пьющих.
И не едящих.
Ну, я теперь сам уже почти не едящий. Но вы знаете, к сожалению, в общении со мной практически все довольно быстро прекращают быть непьющими.
Так, давайте вернемся по времени в какое-нибудь начало.
Какое-нибудь.
В какое-нибудь, ну, давайте с института начнем.
Да.
Вы почему поступили в педагогический? Потому что дедушка...
Ну, опять-таки, я не принимал такого решения как-то радикально. Просто где-то стало понятно, что попытки там папы моего физика увлечь меня наукой, они абсолютно обречены были на провал. Вот, и просто в соответствии с тем, что я всегда любил читать, очень много читал и хорошо учился по гуманитарным дисциплинам, я выбирал между, так сказать, стезей какой-то исторический факультет или филологический. В МГУ не рискнул.
Просто даже не стали...
Я даже дело не в этом, я даже не рискнул. Когда-то, я, наверное, учился в классе в 7-м, тогда вот была эпоха, когда очень много интересного печаталось в так называемых толстых литературных журналах, и я там набрел на одну очень занятную повесть, Впоследствии, как выяснилось, довольно одиозного писателя Владимира Крупина, вот, который рассказывал о своем студенческом детстве. И поскольку там речь шла об областном пединституте, мне сначала захотелось поехать туда. Я тогда съездил.
Московской области, в смысле,
областной, да?
Да.
Угу. Ну, он тоже в Москве, на Бауманской тогда находился.
Угу.
Вот. Но как там... Выглядел он довольно обшарпан, надо сказать.
Вот, то ли дело пед имени Ленина, конечно.
Тогда было по-другому. И потом, это же здание нашего филологического факультета, оно же снималось в весьма-весьма знаменитой картине в роли института.
А, да ваш факультет же на спортивный.
Нет, не на спортивный, на Фрунзенской.
Да,
но
на
она
Фрунзенской,
сейчас закрыта,
да.
Поэтому, наверное, добирают через спортивную.
Да, да, на Фрунзенской. Да.
В фильме «Карнавал», вот где с Ириной Муравьевой все это происходит, вот там она экзамен сдает у нас в институте.
О, не знала.
Ну, только никакой, понятно, что никто не знает, но мы-то знали.
Ну, как-то вот родной стенкой, конечно, да.
Да.
Так, хорошо, но стать дипломированным специалистом не получилось.
Не суждено было.
Да, не суждено было. Почему?
Ну, в моем случае это, на самом деле, почти формальность, потому что я честно отучился все 5 курсов и просто не пошел на последнюю сессию. Но по разным обстоятельствам я решил взять академический отпуск.
Госэкзамен и диплом, собственно,
последний. Да, да, да. Да. Ну, безусловно, я бы сдал госэкзамен, никаких проблем здесь не возникло бы. Я спокойно совершенно справился с экзаменами. Тем более, что я учился по-честному. Я ходил, слушал. Но мне пришлось здесь академический отпуск по ряду причин. А потом я столкнулся с удивительным обстоятельством. Я стал жертвой меняющейся жизни.
Потому это какой год был?
Я поступил в 88 году, соответственно, это был
92-й. 92-й, 93-й.
Ой, да,
год.
Это о, прям
это
разгар.
Имена, да.
Нет, я на самом деле в совершенно прикладном смысле говорю, потому что у тебя же вот год, в котором датирован твой выпуск, должны быть все предметы, которые вот за предыдущие 5 лет были. Послушайте, я на первом курсе еще историю КПСС задавал. Так изменилась программа, что мне нужно было задавать, наверное, штук 12 лишних экзаменов. Вот.
Которые уже никак не могли пригодиться в Новой России, условно говоря.
Да, может быть, и могли. Я не знаю, как они пригодились следующему курсу. Может быть, и могли. Вот. Но мне уже было, честно говоря, лень. Тем более, что я к тому времени уже работал в программе «Взгляд». И мне было понятно, чем я намерен заниматься. По крайней мере, в обозримом будущем.
Как вы попали в программу?
Сейчас, да. Вот прежде чем мы про телевидение начнем. А в течение жизни ни разу не возвращались к мысли о том, что, ну, все-таки какой-нибудь дипломчик, все-таки где-нибудь.
Ну, как же я мог
поучиться?
Не возвращаться, если мне бабушка, пока жива была, об этом все время говорила. Мама мне об этом перестала напоминать 3 года назад.
Вот, это решение ведь тоже сказать, я не буду. Я уже все, без диплома, отстаньте от меня.
Ну, это отстаньте, это не решение.
Это решение. Это решение.
Это лень. С тех пор, как
я
работаю на спортивном. С тех пор, как я работаю на спортивном телевидении, и мое хобби основное стало моей работой, у меня осталось только одно занятие, которое я могу назвать реально хобби. Я очень люблю лениться.
Да не хобби. Это
образ жизни.
Образ жизни, впрочем, многих людей.
Для этого придумано модное слово прокрастинация.
Да, да, да. Сразу как-то так.
Мне не нравится. Слово прокрастинация.
Это какое-то стариковское слово.
Не знаю. Мне нравится слово лень.
Да.
Хорошо, а как вы попали на телевидение?
Ну, то есть, вот, что называется, ничего не делал, только вошел. У меня была близкая подруга, у нас родители дружили, Настя Соловьева. Вот, мы были одногодками, она поступила на журфак, у нее сразу была такая мечта. Но мы с ней периодически в Москве пересекались. Вот я буквально зашел, мы собирались встретиться и выпить кофе где-то в центре города. А у меня там затягивалось. И я вот забрел в офис «Взгляда» на Ильинке, в самом начале Ильинки, и просто сел на диване и ждал. В какой-то момент говорит, а ты что не идешь? Я пошел, там было собеседование. Там в это время распускали... тогда был такой молодежный проект. Во «Взгляде» пытались они сделать. Он назывался 1331. То есть, типа, по возрастным каким-то вот параметрам. Но он не состоялся, а набрали большое количество молодежи. И вот там, в конце концов, вот, их так распихали по разным проектам. Там, кстати, нынешний главный режиссер Первого канала Андрей Болтенко был тоже в этой программе.
Слушайте, вот это нормально. Подошел человек, говорит, а ты что не уйдешь? Я встал и пошел. Это
нет,
вообще
ну я,
как?
Нет, ну я немножко знаю, уже я немножко этих ребят знал, потому что так или иначе я был вовлечен в этот круг общины. И не близко, не близко. Я пару раз там приходил на ток-шоу в «Взглядовские», которые тогда происходили. Ну вот я говорю, ничего не делал, только вошел. Оказался приписанным к программе Политковского потом, Политбюро. Ну, и дальше стандартная телевизионная карьера, начиная с разбора писем, ответов на звонки. В этом смысле я прошел, в принципе, тем же путем, что все еще не дико. Потому что сначала на звонки отвечал, любит об этом говорить, да? Правда, я для этого не сидел под столом.
Да, это известная история про Венедиктова под столом с телефонной трубкой. А вот когда была стадия разбора писем и ответа на звонков, там же не чувствовалось никакого телевидения.
Почему? Наоборот, это была очень важная работа для взгляда, тем более. Это же было время, когда еще даже никто не знал слова интернет. И письма очень часто становились поводом для того, чтобы попробовать сделать материал. Не говоря уже о том, что это, в общем, это было страшно увлекательное занятие.
Читается ли то, что люди пишут?
В стихах были письма.
В стихах нам тоже иногда пишут.
Я рассказывал много раз про эту историю, но не однажды рассказывал, что вот тогда было две программы во «Взгляде». Это программа Политковского политбюро и программа любимого «Красный квадрат». И как это вышло по субботам. Пришло письмо от какой-то женщины, пожелала очень доброжелательные стихи, в том числе о «Взгляде». И вот в программе «Александр любимого «Красный квадрат» она начиналась с четверостишия. Я ее никогда, видимо, уже не забуду. Я приехала с дачи, телевизор включила, и конец передачи твоей получила. Столько всего интересного можно было бы сохранить.
Вот. Хорошо. А когда был первый раз вот такая работа в кадре? Это что
там
было?
Было сложно с этим, потому что, я сейчас расскажу, значит, дело в том, что в программе Политбюро выходил только один большой сюжет. И это должно было быть уже серьезное расследование. То есть я оказался в ситуации, когда у меня нет никакого перехода. Мне не на чем себя попробовать. И моей первой работой, можно сказать, эфирной, тогда была такая рубрика в Политбюро «Новости мультипликационные». Их делала бригада собственно, мультипликаторов. И я периодически приглашался поозвучивать все это дело вместе с ныне народным артистом Дмитрием Назаровым. Вот мы с тех пор знакомы.
Хорошая компания.
Да. Хорошая компания. Да, но он говорил на разные голоса, я так иногда что-то подвякивал, когда надо было. Но это не всякий раз бывало. И песню однажды пели хором, там хором нужно было спеть.
То есть это вот первый раз голосом вышел в эфир программы.
Да, я, честно говоря, не помню, первый или не первый. Я еще однажды озвучивал ролик предвыборной, как же это называлось, партия Войскова была. Что-то там связано с гражданским тоже было. Как-то вот по партии, в которых есть слово гражданский, как-то они не выживают, я заметил.
Их что-то много, да?
Да, да, да. Мне просто просили озвучить у меня, в общем, такие.
Ну, то есть...
С дикцией проблем особо не было никогда.
Фактически радио Уткин начался тогда просто вот уже. То есть голосом, в первую очередь.
Аудио Уткин. Сначала был аудио Уткин, потом был теле Уткин, потом стал радио Уткин.
Ну, да.
А первый прямой эфир?
Первый прямой эфир, собственно говоря, это был футбольный клуб. Это уже был футбольный клуб, это был 94-й год, соответственно, 22 года назад. Это не сразу стало прямым. Там для этого возникли причины, в первую очередь, чисто технологического свойства. Вот. Там проблема-то в чем была. Студий было мало. И спортивные программы выходили из той же студии, что информационные. И футбольный клуб заканчивался в 7 вечера, и после этого сразу должна была начать говорить Миткова или Осокин. Новости. Ну, нельзя же за 2 минуты поменяться местами, да? Тем более, что это ж новость, это было самое главное, что могло быть. Там нужно было все сделать заранее, там, и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, мы придумали способ, мы просто стали в конец ставить большой сюжет. Я прощался, и потом еще шел материал. И тогда мэтры успевали. И потом уже закончил, выходишь, и так с несколько превосходящим взглядом проходишь мимо аппарата, а там уже люди носятся, там, не знаю, орут друг на друга, падают кассеты, кричит режиссер. Знаете, есть целая серия анекдотов разных про то, как с какой-то сферой деятельности связанный человек умирает и попадает, ему нужно вот между раем и адом его проводят. Есть такой анекдот про Леонида Парфенова. Да. Я еще потом расскажу про Юрия Аксюта, он мой любимый. Вот. Значит, вот умирает, допустим, Леонид Парфенов. Доброго здоровья. Да? Но это же анекдот, поэтому этим гордиться надо. Вот. И, значит, его ведут по коридорам. И он, это у нас для помещений для работников телевидения. Вот здесь... аппаратный, 3 минуты до выпуска новостей. Происходит вот весь этот тарарам, да, вот все бегают, что-то не вставляется, не отматывается и прочее. Он говорит, это что такое? Он говорит, это у нас ад. Потом проходит дальше по коридору другая аппаратная, где происходит ровно все то же самое. Он говорит, а что, в один раз они помещают? Нет, говорит, что это рай. А в чем разница? Он говорит, эти успеют.
Да, это можно сказать про, в общем, любую службу информации, которая выходит в прямой эфир.
Да, да, да.
Бывали случаи, когда в прямом эфире нужно было принимать какие-то экстренные решения, потому что все шло не так, не то, и кто-то, видимо, не успел?
Нет, по большому счету нет, потому что ведущий на телевидении, он же уже в этот момент ничем не рулит. Он уже сидит привязанный, значит, за лацкан рубашки или пиджака микрофоном, в ухо, значит, наушником, что-то там еще. Его по нему уже выставили план, поправили по нему свет, вот, и прочее, и прочее, и прочее. Это все как раз происходит в аппаратной. Я там не часто бывал.
А во время комментария?
Ну, во время комментария бывали самые разные ситуации. Например, однажды я поехал на Лигу чемпионов работать в Англию. Там было очень интересно, там были полуфиналы, то есть уже высокой стадии матча, очень интересные. И я поехал на... Мне повезло, у меня был сдвоенный английский полуфинал. В первый день был матч в Манчестере, а второй в Ливерпуле. И тут, значит... А ехать нужно удобно через Лондон почему-то. Я не знаю, мне так взяли билеты. А вот. И я приехал в Лондон, там прилетел мой друг. Герман Ткаченко, передаем привет, если он слушает. И он говорит, слушай, давай, знаешь, приезжай, мы... А там играет Челси с Ливерпулем, в Ливерпуле. Приезжай, мы спокойно пообедаем, тут поселишься, и потом вечером прям с Романом полетим на самолете туда, с Романом Аркадьевичем Абрамовичем. Ну, и мы так и поступили, но я-то ведь не смекнул чего, что Роман Аркадьевич, он может на матч минуту в минуту приехать. А мне это нужно прийти, как минимум, получить аккредитацию на эту игру. Вот в какой-то момент я начинаю понимать, что как-то вот, видимо, мы едем и прилетим так, как привыкли люди. Я страшно беспокоился, там позвонил, всех предупредил, но у меня нет аккредитации. Я говорю, что же мне делать? И тогда, значит, глава тогдашней охраны Романа, чуть ли не... Он, по-моему, был майором все-таки британского спецназа когда-то. Такой мужик. Он со мной пошел, нас даже никто ни о чем не спросил. В ложу прессы, и я бух. Я здесь, он говорит, 30 секунд эфира.
Обалдеть.
Да, я начал говорить, и через 5 минут только понял, что там так была расположена капитанская ложа в этот момент, что вот я сидел перед барьерчиком, а за барьерчиком начинался вип, такой, для вип-персон.
И там Роман Аркадьевич.
Нет, Роман Аркадьевич выше сидел. И там, значит, я вдруг так вот начинаю понимать, что происходит, как происходит, я вижу, как передо мной сидят и чинно беседуют. Вот, передо мной в следующем ряду ниже сидят, беседуют Стив Макманаман и Ян Раш.
Это мило.
Да, я даже сфотографироваться забыл.
Так удивились?
Ну да, как потом там не сложилось. Мы, опять же, мы же не можем сразу уйти. А у них-то матч закончился, и они пошли там куда-то себе убивать, закусывать.
Слушайте, а как вообще появилась вот эта история с комментированием матча? Это же какая-то очень особенная штука. То есть, ну, даже если ты разбираешься в футболе или смотришь его все время, вряд ли каждый...
И если ты при этом занимаешься журналистикой,
да,
в общем,
вряд
все
ли каждый, да, вот, несмотря на набор всех этих качеств, сможет стать комментатором футбольным.
Само собой, это получилось тоже, потому что любого телевизионного футбольного ведущего, по крайней мере, тогда их было не очень много, сразу говорит, а, ну, меня назвали комментатором, когда я еще ни одного матча не прокомментировал. По инерции.
А, потому что просто футбольный клуб там, да, и вот, да, это, да, все, да?
А потом открылся спортивный канал, ну, спрашивается, если мы там провели конкурс комментаторов, и то, что можно иронично назвать набором по объявлению, хотя, конечно, это было не так. Но кому что комментировать? Надо дать попробовать. Ну, стал три комментатора сначала футбольных. Евгений Майоров, я, да, Ленкич Маслаченко.
Нет. Слушайте, а что происходит в комментаторской? Расскажите. Там, ну,
вот то же самое, что здесь.
Я знаю. Не-не-не, просто там вы же видите поле хорошо, правильно же, я понимаю?
Да.
У вас никаких... Или у вас есть экраны, которые показывают?
Два монитора.
Да, мониторы есть, компьютер иногда бывает.
А что на мониторах там?
Трансляция.
А, то есть вы видите то, что видит зритель, условно говоря.
Да.
И видите одновременно то, что происходит на поле.
Ну, относительно. Потому что если ты сидишь, допустим, на чемпионате мира Европы или где-нибудь в Англии, то ты действительно видишь то, что происходит на поле. А у нас на стадионах обычно коммерческие кабины делают, не посоветовавшись ни с кем из комментаторов никогда. И в частности, почему-то есть такое хобби – толстенные рамы на окнах.
Ну, да, ну да, правильно, они, да, все, да, пробелы такие, да, получаются.
Да, да. Вот как можно было таким образом построить, допустим, кабину на стадионе в Химках, который сам по себе небольшой, что ты не видишь ни левого углового флажка, ни правого. Я не знаю. Но удается людям.
Бывали случаи, когда во время комментария вот зависаешь, все, вот что-то срочно надо придумывать.
В смысле? Что придумать?
Не знаешь.
Ступор.
Ступор, затык. Ну, во всяком случае, в прямых эфирах такое бывает.
Нет, я даже заснул в эфире, но, честно говоря, даже не один раз, между прочим. Это, на самом деле, довольно распространенная история. Просто обычно это происходит по ночам.
Да. И в такой ситуации...
Просыпаешься.
Для начала надо проснуться. 5 баллов. А потом?
А потом вот начинается интересное.
Настало время интересно.
У вас есть какой-то протокол действий? Надо что-то сказать зрителям.
Извиниться и продолжать работать.
А
что же делать-то?
А если матч, где ничего не происходит?
Тогда можно начать издеваться над командами. Такие случаи бывали.
Как над Батэ?
Они очень памятные. Нет, над Батэ это вообще вне эфирная история. Почти что. Вот, потому что... Это происходило не из-за. Это не происходило не в режиме комментария. Вот. А вот, допустим, довольно известный случай болельщикам вспоминается, правда, уже тем болельщикам, которые могут себя называть со стажем, хотя они, конечно, чувствуют себя молодыми, эти люди. В 2006 году, вот, когда я был на чемпионате мира, у меня был чудовищный совершенно матч Англии Тринидад и Тобаго. Вот. И Англия играла с этой маленькой сборной, так как будто она, там, я не знаю, ну вот просто вот сейчас. Полуфинал уже Италия, то есть надо пересидеть ее. Вот. А еще накануне у меня был матч, вообразить себе, в Дортмунде. Вот. Мне нужно было приехать в город Мюнхен, где у нас была база, вернуться. И оттуда уже поехать, в Дортмунде был вечерний матч. Там почти, там больше 500 километров езды. Приехали, естественно, под утро, я чуть-чуть поспал урывками. И на утро в Нюрнберг. Это не так далеко. Но был день с абсолютно удушающей жарой. У нас была катастрофически неудобная парковка. Мы долго пёрлись до стадиона. Я чувствую, что я реально вот как-то меня начинает вести. И мы доходим в самый последний, тоже нужно идти на позицию. И я даже не успел там взять стакан воды. И вот первый тайм. Жара, вот знаете, как вот перед грозой. Так вот.
Ну, бывает, да, так,
да,
парит.
Низкое, да, небо при этом. Эти играют непонятно во что. Я считаю минуту, что сейчас я встану и пойду, где-то я в конце концов найду. Еще обычно разносили, а в этот день не разносили воду. Да. Я прихожу в пресс-центр, беру вот два огромных стакана, выпиваю их один за другим почти залпом. И думаю, так, в конце концов, я всю ночь не спал, чтобы ехать на эту игру. Я перся по этой жаре, я воду даже не успел себе взять. И эти сволочи теперь надо мной издеваются. Думаю, ну ладно, сейчас вы все получите. И я выжил еще минут 10, я дал им шанс. А потом начал натурально издеваться над англичанами. Потому что, это правда невыносимо. Ну, так нельзя, это чудовищно. Вот. Болеть за Тринидад, естественно. Тринидад даже забил, но, к сожалению, из офсайда.
А потом не выдержал. Продолжаю спрашивать про жизнь комментаторов. Вы, когда садитесь комментировать... Нет, я просто не смотрю почти футбол. В этой студии я только одна такая. А вы же знаете прям точно, кто играет на поле? Или вы помните это? Или у вас там какие-то подсказки, бумажки?
Надо серьезно ответить или пошутить?
Пошутить можно. Можно серьезно. Нет, можно давно поиздеваться. Я не против.
Ну, вот сейчас я работаю на новом телеканале. Впервые в жизни комментирую американский футбол, MLS. То есть, не американский футбол, а соккер. Да? Вот. Американскую лигу.
Не регби, а соккер.
Да-да-да.
Да.
Да. Ну, в общем, разобрались.
Мы поняли друг друга.
Да. И в нашей же работе огромное количество имеет, огромное значение иметь навык. То есть, ну вот я много лет комментировал чемпионат Испании, например, да. У меня есть ложное ощущение, что эти футболисты выросли у меня на руках. Я знаю, что оно ложное, но оно периодически возникает. Я практически подавляющее большинство я знаю. Знаешь, с ним был в прошлом году, откуда они взялись, я сам знаю. То есть, мне не нужно задумываться, допустим, кто с мячом, хотя, конечно, случается иногда путаница. А тут новый совершенно чемпионат, игроки в матче своем мне совершенно неизвестны. Я его никогда не видел глазами, толком. И вот, например, вчера я работал в матче, это у меня второй был матч всего, Филадельфия Юнион играли с Нью-Ингланд Революшн, извините. Вот. И я, честно, совершенно, я сидел, штудировал, там, готовился, смотрел, кто вчера играл и прочее. Начинается игра, и я вдруг понимаю, что то единственное, чего я не знаю, кто в какой форме. Вот. Мне, ну, просто мне такой проблемы никогда не возникало. Я даже как-то упустил этот момент.
Какая неловкая ситуация, Василий.
Нет, она не неловкая. Я просто сделал вступление чуть подлиннее, дождался крупного плана, чтобы было понятно, у кого на спине фамилия написана. Да. Но, тем не менее, ну, вот что делать? Выкручиваешь как-то.
Опыт. Да. Тут спасает опыт.
Ну, да.
В общем, как и у нас на самом деле. А нам сейчас нужно сделать небольшой перерыв в программе «Разбор полета». Сегодня спортивный журналист, наш коллега Василий Уткин. Через 5 минут мы к вам вернемся. И там много вопросов у нас и про Матч ТВ, и про всякое другое. Обязательно все их зададим. Оставайтесь с нами, скоро будем.
«Разбор полета». Разбор полета.
21:35 столица. Продолжается программа «Разбор полета». В студии все еще Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и наш гость, спортивный журналист Василий Уткин. По поводу работы я хотела еще с вами поговорить. Ну вот решение...
Я сейчас не могу никого на работу приглашать.
Да, я знаю. Я, в общем, тоже не могу никого приглашать на работу. Решение пойти работать на Матч ТВ. Насколько было сложным или нет, там предшествовала феерическая переписка,
ну,
всевозможная.
Да. Было весело.
Ну, очень. Это было так задумано?
Танечка, нет, это не было так задумано. Но, конечно же, здесь большой очередь сыграла моя природная сентиментальность. Я понадеялся, я подумал, что все-таки там... И, честно говоря, для меня НТВ Плюс был не кабинетом, так сказать, и не местом в эфире. Для меня это всегда была компания людей, которая мне очень дорога. Именно не компания телекомпания, а компания людей, я имею в виду. И я, честно говоря, захотел с ними остаться.
И поэтому вы в конечном счете все-таки приняли решение работать.
Могу сказать, не сочтите за ложный пафос. Ко мне вот в это время, там 2 или 3 недели, сколько была эта история, ко мне буквально на улицах люди подходили.
И просили просто уже согласиться,
разговаривали, посочувствовали как-то и говорили, что в основном да. Ну, просто мне это выглядит очень так педально, да. Ну, тем не менее, это было. Вот, Танчик, вам даже разок была свидетелем. Где мы там сидели-то?
Да, я помню. Ну, это то, что к вам всегда люди подходят, Василий, это, да, мне кажется, ни для кого не секрет. Пройтись просто по улице с Василием Уткиным невозможно. Обязательно кто-нибудь подойдет и что-нибудь...
Мне уже сделали замечание, что с бородой меня изоли приняли за отца Всеволода Чаплина.
Ну, хорошо, не за Навального. Он тоже теперь с бородой. По поводу людей, с которыми общаться, не общаться, как их выбирать и как сортировать, не знаю, тоже это связано с Матч ТВ. Тут Наталья Билан неожиданно совершенно, без каких-либо вопросов, ни с того, ни с сего, вдруг вам начала припоминать вино, за которое вы не заплатили. Вот у нас слушатель у нас спрашивает, вы ее перенесли ли в разряд нерукопожатных персон, что вот такого и сделали, и готовы ли случись какой повод продолжить с Натальей Матч ТВ общение?
Дело в том, что с женщинами вообще мужчины обычно не обмениваются рукопожатиями. Это не делится обязательно.
Облобызать Наталью Билан.
Нет, мы не целовались.
И не планируете?
Не целовались. Ну, я думаю, что сейчас мы еще все-таки не скоро встретимся. Вот, просто как-то в телецентр я теперь не ходок, у меня там пропуск аннулировали, теперь целая возня. Вот. Ну, я не все сегодня встретимся просто, вот и все. Сейчас вот как раз, когда вышло это замечательное интервью, я попросил описать пропуск, купил по дороге бутылку вина, завез, сказал, вот, зашел, поставил.
С ней поговорили, сказали, вот у Натальи бутылка вина,
нет, у нее было совещание, и о чем нам разговаривать, собственно. Тут не было, так сказать, никакого посыла для общения. Поэтому она сказала, что там было гораздо меньше. Я говорю, Наталья, я это не считал.
Понимаете,
это же были не романтические ужины, понимаете, это были какие-то деловые встречи, и, в общем-то, я был, честно говоря, был уверен, что я еще не раз сумею, так сказать, выступить в качестве с ответным жестом. Ну, не сложилось так краткосрочно. У меня вообще с женщинами, конечно, я коротко очень получается.
Я все-таки хотела бы, можно про работу еще спросить?
Да, это тоже сейчас работа Василия. Наталья Билан, так случилось.
Да. Хотела спросить...
Как будет еще вторая серия, я жду.
Что такое?
Ну, дело в том, что вино – это не все, за что я не заплатил на Матч ТВ. Ну, подсказывать не стану.
А это уже Тина Канделаки нам расскажет?
Или тоже Наталья Белан? Не знаю. Есть еще потенциально 2 серии в этой истории.
За что вы не заплатили на Матч ТВ?
Ну, так или иначе, об этом можно так, таким образом. Я просто не раскрою всех своих секретов, потому что мне есть что ответить.
Нет, у вас сейчас конечно, такая уникальная ждать. Возможность. Вы сравните аудиторию, прости господи, Матч ТВ и аудиторию великой радиостанции «Эхо Москвы».
Ну, тем не менее, что мне подставляться-то заранее?
Ладно, можно заинтриговали.
Иногда вот в интервью, ну, менее опытные, чем вы интервьюеры, спрашивают, а, Василий, вот за что вам стыдно? Зачем же я буду всем рассказывать, за что мне... Есть такие, конечно, я в себе это свето держу. Ну, вот, потому что мне действительно стыдно за какие-то вещи, безусловно. Как же можно 44 года прожить на свете, чтобы ни за что не было стыдно.
За вас советский спор сегодня, между прочим, извинился, Василий.
Да, но я вежливо не присоединился к этому извинению перед профессиональным футбольным клубом, центральным спортивным клубом армии.
Армии.
Да, дважды клуб.
Дважды клуб. 10 лет люди ждали этих извинений, возможно, а вы не присоединились. Вам не стыдно, спрошу я, как наши менее опытные
коллеги? А почему
мне
должно быть стыдно, если все инстанции судов, которые мы заботливо прошли вместе с футбольным клубом ЦСКА, соответственно, если все инстанции судов подтвердили, что я невинен аки агнец? Что же мне теперь интересно? Я, кстати, на все заседания сам ходил. Отвечал там на вопросы судей, адвокатов.
Тоже было решение самому ходить в суды, а не просто представить. Почему?
Да.
Зачем?
Ну, потому что я хотел, во-первых, посмотреть на это. Во-вторых, я хотел, чтобы, так сказать, я честно посвятил этому время.
То есть это такое, не знаю, защита собственной чести и достоинства получается.
Ну да, нет, как раз меня обвинили, что я задел честь и достоинство. Я-то здесь не был никакой извлен.
И как вам суд?
Ну, это уже было довольно давно, и надо сказать, что, в общем, вполне формально. Вот, ну, конечно, адвокаты удивительные люди, которые с таким серьезным лицом могут говорить абсолютную ересь, это все-таки феноменально. Ну, в общем, мне это было весело.
Ну, хорошо. Возвращаясь опять к...
Поскольку мы проиграли только первый суд, в первой инстанции...
Обидно было, кстати?
Да нет как-то. Там, в общем, я относился к этому абсолютно стоически. Но, в конце концов, если решение суда, я нашел бы способ извиниться.
Ну, кстати, приходилось извиняться за какие-то комментарии
приходилось,
свои?
Приходилось, конечно, приходилось.
Тяжело дается?
Нет.
То есть, ну, спокойно,
ну, то есть, естественно, я не при первом же этом самом делу, я иногда был уверен в своей правоте. А когда надо, я извиняюсь. Когда меня иногда заносят, я пишу в основном в жанре колонки, это мнение. Нет-нет, да и занесет.
Вас еще в Твиттере часто бывает заносят.
Да, бывает. И там могу извиниться.
Ну, кстати, если про Твиттер, ладно, про работу я попозже спрошу. Про Твиттер, ну там же, ну, интернет же такое место. Тяжелое. В том смысле, что многие пишут, когда пишут гадости в интернете, ничего, как вы поступаете с этими людьми? А в банк
Ирочка,
много
дело в том, что достаточно много. Дело в том, что я все-таки примерно с 99-го года веду конференцию в интернете,
да, это...
и поэтому у меня уже такая толстая кожа отросла по этому поводу.
Угу.
Потому что мне абсолютно все равно, как правило, мне очень трудно задеть. Есть, конечно, были такие случаи, я тоже сейчас рассказывать не буду, чтобы не учить кого-то, как меня задеть. Да, но такие случаи бывали.
Но в бан, в общем, там бан-лист большой в Твиттере. Ну так, раскройте секрет. У меня большой бан-лист.
А я не честно, то, что я в него не заглядываю. Я просто щелкаю.
Нет, ну вы, я имею в виду, много народу забанили?
Много.
А, ну то
много,
есть
достаточно часто.
Достаточно
да.
часто это происходит.
Да. Но вообще я редко, вот в Твиттере я редко читаю вот уведомления, они же mentions.
Угу.
Потому что меня это просто, как правило, не очень интересует.
А зачем же вы пишете?
Как зачем?
Если вас не интересует.
Чтобы рассказывать, как я живу, как я смотрю на мир, да, что впечатление от прочитанного и так далее.
Политика в вашей жизни ограничилась ли ролью кандидата в губернаторы Цаплина или как-то присутствует? Все-таки вы человек известный, людей часто пытаются
представить
какие-нибудь политические истории.
Был на паре тройки митингов. Вот, один даже вел. О чем совершенно не жалею, но, пожалуй, нет. Ну, вот я еще озвучил ролик партии Вольского в 1991 году.
Решение провести митинг далось легко, но больше не хотите.
Мне позвонил один мой близкий очень друг, тогда главный редактор «Коммерсанта» Миша Михайлин, и сказал, что мне хочет позвонить Борис Немцов и что-то мне предложить. Он говорит, и, по-моему, это отличная идея. Можно я дам тебе вот его по телефону? Я говорю, конечно, давай, какие проблемы? Мне позвонил Немцов. Там была только одна проблема. Я сказал, что я уйду раньше времени, потому что я не знаю, сколько это продлится. А у нас в тот день был заказной спонсорский спектакль «День выборов». Там люди хотели устроить себе праздник новогодний. Вот. И, соответственно, они вот попросили театр там сыграть, там в фойе, там ресторанчик был накрыт вот, специальный. И я знал, что это будет не поздно вечером. Сказал, что вот в это время я уйду. Хорошо, все прекрасно, ушел. Леша Куртни уже спел не ту песню, которую я хотел, чтобы он спел. Про выборы. Но они же думают, что это песня Сережи Шнурова, это песня Куртнева. Просто Шнуров исполняет в кино.
Слушайте, а кстати, если мы говорим про «День выборов», про фильм, как так получилось, что вы начали в кино сниматься? У нас тут все слушатели интересуются.
В кино я начал сниматься автоматически, потому что это был фильм, экранизация спектакля, в котором я играл. И там был весь выбор в том, кто будет играть, я или Валдис Пельш, который тоже играет эту роль. Мы играем по очереди, да, в театре. Угу. Ну, а вот выбрали меня. А вот в театре это было очень забавное такое решение. Значит, мы были членами одной такой большой компании, которая чаще всего встречалась с игрой в футбол с ребятами-актерами квартета «И». Вот. И, значит, как-то раз слово за слово, буквально вот мы уже уходили, или, может быть, там потом пошли где-то еще пиво попили, как после футбола. Как вот чувствуешь себя вправе, да? Вот.
И... поесть, попить, покурить.
Да, да, да. Потом что расходиться, собрались. Ну вот. И я как-то очень удачно их подцепил, потому что говорю, почему вот в день радио Козырева пригласили? Я же тоже ваш друг, почему вы мне не предлагаете роль? И как-то это очень так повелось в компании. В конце концов, вот летом 2003 года звонит мне Слава и говорит: слушай, мы написали новую пьесу. Вот. И там у нас один из главных персонажей такой довольно нелепый человек. Мы вот посоветовали с Лешей Баратцем и решили, что ты достаточно нелеп, чтобы мы предложили тебе эту роль. Ну, и я вот в роли нелепого человека отправился, репетировал. Потому что Пельш, он хитрый, он же не репетировал. У него в то время были командировки от Первого канала. И вот, значит, там... Ну, кстати говоря... Вообще-то, это было сколько, 12 лет назад, а, собственно, стартовый состав спектакля, он, в общем, я бы сказал, очень бурно с тех пор расцвел и поднялся, не говоря о самих ребятах. Тогда мало кто знал актера Феди Добронравова, например. Вот. Тогда, в общем, близко не было так известно, но, безусловно, еще очень талантливый уже и тогда, но на Гришаева. Вот. Кого еще вспомнить? Леша Харликов сейчас, который у нас священник играет, он сейчас очень много снимается в разных кино. В основном, просто в сериалах, но тем не менее.
Слушайте, а вот персонаж «Дня выборов», этот прекрасный губернатор, в первой части и во второй части, угу, это все-таки два немножко разных человека. Во второй части он более философский такой, какой-то настроенный. Вот какой из этих персонажей ближе к вам?
Ни один.
Ни один.
Ни один. Это абсолютно не я.
Написанный образ не с вас совсем.
Да, это, конечно, не с меня. Это чисто актерская работа.
Актерская работа. Давайте про актерскую работу. Бывали случаи, когда не реагирует зал так, как вы ждете?
Конечно, бывает.
И тут что нужно сделать? Какие решения?
Ну, во-первых, иногда просто не сложилось. А во-вторых, иногда можно дерзнуть. И там, например, вот обычно... ну, достаточно бурно приветствует первое появление некоторых из наших актеров. Первое появление спектакля, когда он выходит только на сцену. Mm-hmm. И мне в этом отношении тоже везет. Я просто не знаю, как в остальном. Но вот так. И тут я выхожу, и что-то не так. Мы с Хаитом переглянулись. И Слава мне говорит, как в зал: ну, это не серьезно, давай выйди еще раз, войди. И тогда все засмеялись, да.
И он срабатывает.
Ну, да, да. Ну, конечно, ничто не может сравниться с аплодисментами, когда на сцене впервые в спектакле появляется Нонна Гришаева.
Ну, да, Нонна прекрасна совершенно. Тут нет никакого сомнения. А вернувшись к футболу, я никак не могу задавать глупые вопросы про комментаторов.
Кстати, вот это обсуждали недавно с одним гостем. И вы спросили, можете ли вы отличить друг от друга братьев Березуцких.
Я спросила?
Так, ну, был такой вопрос.
Да, возможно.
Передачи,
да, да. Да.
Так я вам скажу, это очень легко. Одного нос сломанный. Надо только помнить, у кого.
А, вот это самое сложное, наверное. Да,
у Васи. У кого нос сломан, тот Вася. А у кого целый, тот Леша. Вот. Еще, видимо, утекает, что Леша в детстве, видимо, был из семьи Вайдо. Хотя, на самом деле, это на футболе случилось.
Может, что-нибудь более удачливое было.
Давай вопрос про работу.
Я продолжаю задавать глупый вопрос про футбольное комментаторство. Как комментировать, если вы болеете за команду, прям серьезно болеете, и они проигрывают, как не материться и не кричать, что делать?
Не материться очень тяжело, это я прям сразу скажу. Это вопрос, который всегда задают футбольным комментаторам. Выпиваете ли вы перед эфиром, и трудно ли избежать матерных слов? Вот, ну, я не знаю, там, это примерно вот сродни тому, что... Вот... А, еще один вопрос, но чуть реже задается. А что, если захочется в туалет посреди матча?
Ну, мы не задаем этот вопрос, потому что мы часто работаем в эфире несколько часов подряд. И поэтому как бы...
Бывает перерыв на новости.
Ну, иногда не можешь выйти на новости.
Ну, да, да. Ну, как-то мы разбираемся с этим вопросом. Ну...
Вот вы за команду, за которую вы прям болеете, и вот вы комментируете этот матч.
Ну, в общем, как сказать, как вот артисты играют мерзавцев, например? Которые совершенно не симпатичны.
Ну, это другое все-таки.
Как мужчины, да, играют женщин.
Но это все равно другое. Вы болеете за команду. Просто футбольные болельщики, в моем понимании, это всегда люди очень страстные.
Я не болельщик, я комментатор.
То есть нет команды, за которую вы болеете?
Когда ты начинаешь работать на такой короткой дистанции от всего этого события, ты очень быстро перестаешь симпатизировать команде и начинаешь симпатизировать людям. Которые могут быть в разных командах, да.
А-а-а.
А потом, так или иначе, симпатия есть практически в каждом матче. Но просто это из этого можно сделать игру такую. Из этого можно... Ну, потому что тогда ты про кого-то больше знаешь. Ты можешь использовать это просто, чтобы рассказать. Ты можешь использовать для того, чтобы как-то подколоть. Вот, конечно, самое приятное бывает, когда вот ты знаешь, что человек тебя смотрит какой-то сейчас, допустим, футболист травмированный. Ну, он не знает, за что смотрит, там, согласился с ним накануне. И вот самое веселое – сказать что-нибудь такое, что поймет один он.
И потом напишешь, что я понял, я
ну да, да, передать привет. Или, допустим, там поспорить и какое-нибудь удивительное слово вернуть в эфир. У меня рекорд сложности слова у меня было традисканция.
Что это? Я прошу прощения.
Цветок такой.
Хорошо. Ну, раз уж вы произнесли незнакомое слово всем.
Вопрос про что, где, когда?
Конечно. Как это случилось? И не страшно вообще идти в команду...
По блату.
Вот оно
по блату.
Что.
Как
так.
Вы с такой дикцией попали на радио? У вас там что, блат? Нет, сестла.
Ну да. Я просто давно приятельствую с ведущим этой программы Борисом Крюком. Он даже, ну, потому что его работа отчасти сродни комментированию, работы ведущего «Что, где, когда». Он даже пару раз приходил, просился посмотреть, как собственно, происходит работа комментаторская. Ну, там, как говорится, что тут. Ну, и мы виделись периодически на телецентре. И тут я ему наболтаем, и я ему рассказывал историю. Он говорит, слушай, а вот давай из этого сделаем вопрос. Да. И сделали вопрос.
Угу.
Потом другой раз. Потом вот у них был юбилейный сезон очередной. И говорит, вот, ты знаешь, мы решили выставить команду телезрителей, которые часто задают вопросы, что, где, когда. Вот. Но так вот, по здравому размышлению, сейчас уже с ними более-менее работаем, но капитаном должен быть человек, который все-таки телевизионный. Ты готов был бы стать капитаном команды телезрителей? Так я первый раз сел за стол. Вот. Потом, значит, была еще команда... Ну, мы телезрители-то проиграли, еще была команда любителей клуба «Что, где, когда», где были собраны известные люди, там, в частности, оказался невероятно собрательный человек, композитор Александр Журбин.
О, вот. Мы его знаем. Да.
А капитаном был Борщевский.
Его мы тоже знаем.
И они свою игру выиграли, и они попали в зимнюю серию, где все подытоживается. Но никак не мог Николай Басков, который был в этой команде тоже, у него был в этот день какой-то концепт совершенно...
А он там что делал?
Играл. Он, мало того, он получил приз лучшего игрока. Но в другой день.
Да, я отстала от жизни, я давно не смотрела, что никогда.
Да, и мне говорят, слушай, может, ты заменишь?
На замену выходит Василий Уткин.
А мы же, мало того, мы же с ним из одного города и одного года рождения.
С Басковым?
Да, из Балашихи.
А-а.
Правда, мы не знакомы.
И, видимо, так и не познакомились.
Да, наверное, уже не знаю, когда мы сможем познакомиться. На тех корпоративах, где он участвует, меня уже, наверное, не позовут. Ну вот, и, соответственно, вот... Мы сыграли, я получил приз лучшего игрока, и слушай, говорит, а знаешь, вот, может быть, попробуешь провести сезон в качестве игрока, потому что нам всем понравилось, как ты играешь. И я попал так в команду Алексея Блинова. То есть, конечно же, по блату, но, безусловно, все-таки я заслужил это право. Я страшно опытный игрок. Я был игроком, капитаном команды, у меня есть такой опыт. Я играл супер блиц, между прочим. Я обломился только на третьем вопросе, кстати говоря. Жаль.
Но все равно, мне кажется, это так страшно, что где когда. Это просто, ну, одно дело, когда ты сидишь перед телевизором, смотришь эту программу, и как-то так спокойненько.
Вот когда я попал в настоящую команду уже, не фестиваль, а настоящую команду, Алексея Блинова, которые тогда были чемпионы. Вот. Я, конечно, как первый раз сел за стол. Это называется, я смотрел с первого ряда просто. Я совершенно не успевал. Никак. Вот. И тоже там был смешной случай. Там был решающий вопрос. И мы долго обсуждали, там использовали добавленную минуту, еще что-то. И дальше, ну, какая-то версия у меня... Вот, я высказал буквально... Вот, и, значит, Блинов показывает на меня.
То есть, ваша она, версия...
Она, конечно, не докручена совершенно. Я начинаю рассказывать, что то, сё, пятое, десятое. И Борис что-то так заслушался, Виктория Скрюк, ведущий, что он мне присудил очко за неправильный ответ в сущности.
Как так? Вот это точно по блату.
Нет.
Нет, заговорил его Василий,
нет, ну,
я
вот
думаю.
Просто вот на такие случаи тоже бывают.
А вы никогда не делали вот так вот, ну, что досрочный ответ, что где когда?
Бывали случаи, когда я знал ответ, но этого в игре мне никто бы не позволил сделать, во-первых. А во-вторых,
почему?
На тренировках этого дела просто не принято.
Почему в игре не позволил бы никто?
Ну, потому что я, в общем, в этой команде был, безусловно, шестой игрок.
А-а-а.
Вот, не полагался.
О-о-о, там
да.
Про субординация?
Ну, конечно, я был молодой. Что ж, там одних хрустальных сов целая стая сидела за столом. Не говоря уже о бриллиантовой в лице господина Друзья. Вот, поэтому тут мне не полагалось. А на тренировках никогда они не ставят палец. Потому что важно потренировать обсуждение. Бывали случаи, когда, допустим, у нас потом играл Илья Новиков в команде. Кстати, сейчас с большим волнением слежу за его профессиональной деятельностью. И, ну, он игрок такого типа, что называется, вообще с огромной базой. Он реально просто, он просто умеет думать. Он еще очень много знает. И давно играет во все это. Вот. Бывали случаи на тренировках, когда звучит вопрос, Илья говорит, без меня я знаю все, давайте.
Это, да, это мило.
Потому что надо, собираемся для чего? Чтобы поиграть вместе, чтобы послушать друг друга. Там, и наиграться, в общем. В связи наиграть.
Круто. Мне прям хочется как-то попасть. Я как-то пыталась, кстати, попасть вот в зал, просто постоять там за спинами.
Да,
за спинами.
Очень
просто,
интересно.
Потому что, ну, хочется понять, там действительно различается. Вот, ну, вы же смотрели по телевизору,
ощущение.
Там действительно прямой эфир идет.
Конечно.
То есть там вообще никакого вот
да,
нету.
Да. К сожалению, летом бывает ужасно жарко.
Рабьёва, вырастим мы с тобой когда-нибудь?
Не уверена, что я дорасту до такого.
И нас, может, позовут.
Ну,
посмотреть
что?
Издалека.
Пришло время.
Да, вопрос последний, такой же традиционный практически, как и первый. Не всегда на него остается время. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Ну, у меня сейчас очень много практических вопросов, связанных просто с тем, чем мне дальше заниматься. Вот и все. И я вот их постепенно так обдумываю, решаю. Стараюсь не торопясь.
То есть, то место работы, которое у вас сейчас, это...
Я сейчас работаю только в двух местах. Я работаю ведущим футбольной передачи на «Эхо Москвы», и я иногда раз в две недели в месяц играю в спектакль в театре «Квартет». И сейчас никакой другой работы у меня нет.
И это проблема?
Ну, жить-то как-то надо. А, ну, извините, я вот просто прошу прощения у коллег. Конечно же, я теперь еще работаю на канале Евроспорт, но это тоже совершенно немного времени отнимает.
Ну, то есть не компенсирует всей той загрузки, которая у вас была раньше. Так, впрочем, возвращает к моему вопросу, возможно ли ситуация, при которой вы вернетесь на Матч ТВ?
Я никогда не говорю никогда.
Ну что же, я думаю, что на этой фразе...
Но я ничего для этого не буду делать.
И на этой фразе тоже мы, пожалуй, этот эфир и закончим. Спасибо большое. У нас сегодня в программе «Разбор полета» был Василий Уткин.
До свидания.
Разбор полета.